Мир вам, дорогие слушатели и читатели наших проповедей! Сегодня мы продолжаем тему «Покаяние – небесный подарок». Это вторая, заключительная часть. Я напоминаю слова Мартина Лютера, который сказал, что вся жизнь верующего должна быть постоянным покаянием. Дитя Божие, которое ходит во свете, будет искать возможность оставаться в духе покаяния, так же, как оно старается оставаться в духе молитвы. Только таким образом оно останется в постоянной готовности к покаянию. То есть оно может немедленно покаяться по отношению каждой недозволенной мысли, в отношении каждого неугодного Богу слову, в отношении каждого отставания от Бога и от детей Божиих. Тогда не будут накапливаться неверность и грехи, которые ожесточают сердце, затемняют дух и отодвигают уверенность в спасении. Тогда его молитва должна выглядеть следующим образом. «Что еще небрежно, ты убирай. Что еще гордо во мне, ты смиряй. Что с толку сбивает, приведи в покой. Что еще жестко, смягчай, чтобы во мне ничего не жило и не появлялось подобное зло, как друг единственный мой». Но покаяние перед Богом является не только смирением из-за присутствия в нас неполноценного и небожьего, но является одновременно воплем о том, что в нас еще не хватает. Все выражения в псалмах «Жаждет душа моя к Богу», «Так желает душа моя к Тебе, Боже», «Моя душа алчет» являются выражением покаяния перед Богом. При обращении к Богу душа опорожняется от прежнего ее содержания, но она еще не наполнена Божьей полнотой. Поэтому к Богу обращены эти вопли, томление о новом содержании. Душа подобна стеклянному сосуду, из которого выкачан воздух и находится в опасности оказаться в каждое мгновение раздавленным под воздействием атмосферного давления. Таким образом, мы можем понять, почему души, которые обратились и провели одновременно радикальное очищение, опорожнились, могут попасть в такое бедственное положение, какого они никогда не испытывали в своем состоянии до обращения. Сосуд опорожнен, но ничем другим не наполнен. Покаяние перед Богом является каналом, через который опорожненный сосуд постепенно снова наполняется. Многие дети Божии совершают покаяние и смирение только в начале своей христианской жизни, поэтому постепенно утратили пригодность получать дальнейшие и более глубокие благословения. Ибо благословения текут в нас лишь до тех пор, пока мы находимся в смирении, как и вода быстрее течет к более низким местам. Покаяние перед Богом является также святой силой, которая при смирении учит познавать Бога и побеждать. Псалмы полны этими сообщениями. Нам известно, что очень многие псалмы начинаются глубоким смирением, а заканчиваются триумфом. Триумфом приобретения Бога на свою сторону, достижением у Бога прощения, помощи и так далее. Особенно часто мы находим такого рода покаяние в жизни героев Библии. Иаков сказал: «Не отпущу тебя, пока не благословишь меня». Книга Бытия, глава 32, стих 26. Езекия плакал и вопил к Богу, и он удлинил его жизнь на 15 лет. Книга Исаии, глава 38. И даже безбожный Ахав сумел добиться того, что обещанные Богом беды были наведены на его дом не в дни его царствования, а в дни царствования его сына. Третья книга Царств, глава 21, стихи с 27 по 29. В данном случае покаяние занимает место суда, берет заранее суд на себя, смиряется под ним и отменяет этот суд. К покаянию перед Богом относится и то, что, возможно, является его самым глубоким пунктом, когда душе становится ясно, что каждый грех является грехом против Бога. Как сказал Давид: «Тебе, тебе единому согрешил я». Псалм 50, стих 6. Сначала он согрешил против Урии и Вершавии, но с определенного момента он с убедительной силой осознал все эти грехи и что они направлены против Бога. Лишь тогда, когда через Святого Духа в нас возбуждено это чувство, мы узнаем, что такое ненависть к греху. Когда Иосиф находился в искушении, то он не сказал: «Как я мог бы это сделать и злоупотреблять доверием моего хозяина?» Но он сказал: «Как же сделаю я сие великое зло и согрешу пред Богом?» Ты до тех пор не будешь принимать всерьез свои грехи по отношению к твоим братьям и сестрам, твое осуждение братьев и нелюбезность к ним, ты будешь постоянно оправдывать их жесткостью и извращенностью, которые ты в них находишь. До тех пор, пока тебе в Божьем свете не станет ясно, что каждый грех, совершенный по отношению к человеку, является грехом против Бога, да запишет Святой Дух огненным пером в твое и мое сердце: «Каждый грех является грехом против Бога». Пятый пункт. Покаяние за других является высшей ступенью покаяния. Так каялся Иисус, когда Он вошел в Иордан, чтобы принять крещение покаяния, то Он это сделал для того, чтобы возложить на Себя или стать под вину людей и совершить затем за них покаяние. И мы настолько будем в состоянии совершать за других покаяние, насколько воспримем мышление Иисуса и дадим свободу действия Святому Духу. Послание Филиппийцам, глава 2, стих 5, и послание Ефесянам, глава 4, стих 30. Иисус, который был свободен от себя, который был царем в полном смысле слова, мог и должен был отдать свою жизнь как единственное и великое покаяние за всех людей. Его жизнь была большим покаянием за других. Хотя грех мира, в том смысле, как мы читаем в Евангелии от Иоанна, глава 1, стих 29, Иисус возложил на себя непосредственно перед распятием или на кресте, но тяжесть греха человечества, среди которого он жил, он чувствовал из года в год все больше. Эта тяжесть сама по себе ложилась на него, как она ложится и на других в той мере, как человек совершает покаяние за других перед Богом. Поэтому Иисус был мужем скорбей и изведавший болезни. Книга Исаии, глава 53, стих 3. совершать покаяние за других будет главной чертой характера каждого благословенного работника и каждого дитя Божьего, которое является благословением для других. Насколько мы покаемся и смиримся за других, настолько мы будем над ними иметь полномочия. Многочисленные часы, проведенные Финеем в своей жизни в молитве и слезах, молениях и борьбе за спасение душ, являются ничем иным, как покаянием за других. Так как он совершал сначала покаяние за людей, которым он затем проповедовал, то он мог говорить такие серьезные и пламенные слова любви, излить перед ними свое сердце. И таким образом он покорял людей для Бога и вносил дух покаяния над целыми областями. Молитва Авраама за Лота, многодневный пост Даниила, 40 дней пребывания Моисея перед Богом за свой народ, печаль Неемии о разрушенных стенах, душевные боли Ездры по поводу отпадения своего народа – все это было ничем иным, как покаянием за других. Можем ли мы вообще назвать какого-нибудь Божьего работника, не имевшего этого благословения? Не связаны ли истинные прошения чаще всего с покаянием за просимых? Как глубоко смирилась хананеянка, чтобы достичь помощи своей дочери. Если бы дух покаяния мог бременем лечь на детей Божьих, то мы испытали бы чудеса в наших семьях, собраниях и в окружающем нас мире. Когда Иаков основательно совершил покаяние, как он никогда до этого еще не делал, в Бытие, глава 35, то страх охватил окружающие народы. Если бы руководители собраний совершали такие покаяния, то и члены собраний совершали бы покаяние, а затем бы каялся и мир. Если бы проповедники совершали глубокие и систематические покаяния, а затем проповедовали покаяние, то собрания наверняка были бы переполнены, ибо человек имеет глубокую нужду в покаянии. Иоанн проповедовал покаяние, и весь Иерусалим и прилегающие селения приходили к нему принять крещение покаяния. В большинстве случаев большие пробуждения в некоторых областях связаны с тем, что Божьи мужи сокрушались в отношении духовной смерти этих областей, смирялись за их жителей и с воплем возносили за них прошение к Богу. Обычно пробуждения возникали там, где до этого господствовала в высшей степени нерешительность и равнодушие. Блюмхарт, муж Божий из Барбола, до тех пор молился и постился, пока не открывался путь, на котором сотни душ спасались из сетей сатаны. Не желаем ли и мы так сделать? Чем жаловаться о засушливых временах, неплодородной и сухой земле? Будем лучше совершать покаяние и делать так, как делал Агнец. Что же Агнец сделал с сухой землей? В книге Исаия, глава 53, стих 2, читаем, что он взошел, как отпрыск и росток из сухой земли, не с той целью, чтобы в этой земле найти свою жизнь, но чтобы оставить в ней свою жизнь. Он вложил полученную свыше жизнь в мертвый мир и, поглотив смерть, возбудил жизнь. Он выплеснул всю свою жизнь, пока не нашел в сухой земле человечества эхо любви и жизни. Это значит правильно использовать полученное благословение. Многие снова теряют полученное благословение, так как хотят оставить его для себя, вместо того, чтобы принести его в жертву. Только благословение, принесенное в жертву, остается и умножается. Шестой пункт. Покаяние верующего после каждого согрешения имеет задачу восстановления. Оно необходимо. Пункт А. Для восстановления нарушенного отношения между ним и Богом. Ибо каждый грех является помехой в нашем общении с Богом. Быть может, эти омрачения, в которые некоторые дети Божьи постоянно попадают, происходят от того, что они не сразу каются в отношении совершенных в недавнем времени грехов. Совершенный мною грех я должен немедленно приносить нашему ходатаю Иисусу Христу, а если необходимо, то и перед людьми. В первом послании Иоанна, глава 2, стих 1 читаем: «А если бы кто согрешил, то мы имеем ходатая пред Отцом Иисуса Христа, праведника». Как мы должны себя вести по отношению к мирскому юристу, который должен нас защитить на суде? Прежде всего, мы должны ему подробно рассказать ход событий нашего дела. Именно так мы должны себя вести перед Иисусом, нашим ходатаем у Божьего трона. Это является первым шагом к покаянию, как его следует совершить после каждого согрешения. Тогда Иисус может вести дело нашей души перед Богом, ибо по отношению каждого греха, который совершает дитя Божие, враг возбуждает перед Богом обвинение. Он является клеветником на братьев. В Откровении, глава 12, стих 10, читаем о нем: «Клеветник братьев наших, клеветавший на них пред Богом нашим день и ночь. Быть может, тебе лень и слишком хлопотно, чтобы тут же ночью встать и покаяться, если ты не спал и согрешил в мыслях. Но врагу не хлопотно тут же ночью заявить Богу о твоем грехе. Если враг так щепетильно относится к нашим грехам, то и мы должны относиться к ним серьезно и постоянно быть готовыми к покаянию и опережать врага перед Иисусом. Если мы этого не сделаем, то дело останется нерешенным, во всяком случае нерешенным в нашей совести». И эти непрощенные грехи, через которые мы в повседневной жизни так мимоходом проходим, становятся постепенно разделяющей стеной. Стеной, через которую мы уже не можем смотреть на нашего Господа, и которая становится мощным укреплением, за которым враг осуществляет большую власть. Пункт Б. Покаяние следует совершать после каждого согрешения, не только для того, чтобы получить прощение, но для очищения от совершенных грехов. Обычно грех, который приводит нас часто к падению, является нашим грехом. Это значит, что этот грех свойственен нам. Ибо каждый имеет такого рода грехи, и это должно нас побуждать к тому, чтобы не только искать прощения этих грехов, но и очищения от них, чтобы их больше не делать. Ибо Иоанн говорит: «Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды». Прощению грехов должно следовать очищение от этих грехов. В противном случае, возможно, что на следующей неделе мы придем с тем же грехом. И так это тянется из года в год. Именно потому, что у нас проявляется один и тот же грех. Мы должны повергнуться в глубокое покаяние и проявить большое желание или потребность к избавлению от этого греха. Псалм 129, в котором описывается это состояние, начинается словами «Из глубины взываю к Тебе, Господи». Что это за глубина? Это глубина покаяния. В какую глубокую нужду может это привести душу, если повторяется один и тот же грех? И как мы замечаем, по содержанию и особенно по заключительным стихам псалма, повторяющийся грех псалмопевца приводил его в великую нужду. Что же он ищет? «У Господа милость». Это значит постоянное помилование за постоянное согрешение и многое у него избавление. Давид искал прощения и избавления. Он получил и то, и другое, поэтому он воодушевляет и других сказать. Он избавит Израиля от всех беззаконий его. Да, где душа очень строго и щепетильно относится к своему греху и совершает покаяние, пока не избавится от него, она получит мужество верить в то, что есть избавление от всех грехов. Но и наоборот, если у человека повторяется один и тот же грех, и часто еще с нарастающей мощью, то имеется опасность, что такой человек вообще перестанет бороться, станет равнодушным даже по отношению к тем своим грехам, над которыми он когда-то проливал горькие слезы. Когда Давида ужасно одолели грехи, то он не напрасно говорит «Духа Твоего Святого не отними от меня» Псалм 50, стих 13. Именно после тяжелых случаев согрешения, которым предшествовали длительные годы борьбы, часто случается, что вместо понимания серьезности положения возникает холодное равнодушие и нечувствительность. Так следует понимать то обстоятельство, когда трудно привести к покаянию глубоко павших в грехах детей Божиих. Часто у них возникает чувство, что к ним предъявляется слишком высокое требование. Они считают, что с их естественными способностями иначе и быть не может, как быть побежденными. Правда, в отношении некоторых именно так и кажется. Но при суждении о таких, которые претерпели большое поражение, мы должны быть осторожными, ибо такие люди сами очень строги по отношению каждого побуждения греха. 7 пункт. Покаяние, которое проповедует Христос в посланиях семи церквам в Откровении. Оно относится к отпавшим собраниям, отпавшим старейшинам, отпавшим членам. Христос говорит: «Помни, откуда ты не спал». Откровение, глава 2, стих 5. Это есть отпадение. Если дитя Божие пало, то мы обычно спрашиваем, во что оно пало. Но Христос идет в этих вопросах глубже и говорит: «Помни, откуда ты не спал». И если мы перенесем это на наши собрания, то сколько было бы у нас основания низвергнуться в пыль и совершать покаяние перед Богом и людьми. Мы проводим евангелизационные собрания для неверующих, но должны были бы проводить сначала собрания для нового обращения отпавших верующих. мы пришли к тому пункту, где поглощаем последнее, что приобрели, выстрадали и выпросили в молитвах наши отцы. А затем что? Что мы оставляем будущему поколению? Истоптанный грунт. Безусловно, первым прошением нашей молитвы должно быть прошение о духовном пробуждении и оживлении нашего собрания. Мистер Морган, последователь Муди, сказал на одной конференции проповедников: «В церкви недостает горящего усердия, чтобы спасать души. Воображают, что это время прошло. Церковь утратила глубокие религиозные чувства, поэтому она не льет больше слез о погибших грешниках, поэтому она не имеет больше сострадания и горящей любви к падшему миру, поэтому в лагере не раздается больше шума торжествующего пения. Церковь организована прекрасным образом. Лучших оркестров и хоров мы никогда не имели. Мы готовы совершить мощную работу. На этом мы остановились. Но в собраниях вместе с нами есть еще много душ, которые в течение многих лет жаждут движения сверху. Они осознают духовную бедность своих кругов. Глубоко смиряются и ждут, пока в собрании сможет явиться дух покаяния, начиная со старших братьев. Старшим братьям, как правило, трудней всех совершить покаяние. Поэтому превознесенный Христос обращается всегда и прежде всего к ним и говорит: «Храни и покайся» – Откровение 3, стих 3. И если бы эти старейшины должным образом покаялись, то мир не остался бы нетронутым. И, безусловно, никто не нуждается в том, чтобы совершать покаяние так, как они это понимают. Подумайте хотя бы раз о том, чем хотят быть наши собрания, чем они должны быть, но не являются. Мы могли бы составить бесконечный список пунктов покаяний, ибо ущерб дочери Сиона велик. А виновны в этом прежде всего мы, пресвитера. В посланиях семи церквам Господь возлагает ответственность за ущерб в собраниях прежде всего на пресвитеров. Это Он и сегодня еще делает. Конечно, многие соглашаются и давно уже спрашивают себя, как может измениться это состояние. А Господь отвечает: «Кайтесь и делайте первые дела». Каждое движение и новое оживление среди Божьего народа начинается со смирения. Кто-то сказал: «Церковь могла бы иметь пробуждение, если бы она только хотела думать о своей неверности и откровенно признать свои грехи». Но для христиан легче повторять пустые высказывания и возлагать на Бога ответственность за проклятие грехопадения, чем самим смириться и признать открыто свое отпавшее состояние и исполнить обещание, данное Богу. Бог хочет иметь верный народ, служащий Ему всем сердцем. Если бы он имел такой народ, то в некоторых Иерихонах пали бы стены. Дай, Господи, своему народу дух сознания вины и покаяния. Открой своему народу глаза, чтобы он видел, где он упал, чтобы он совершал покаяние, пока не смоет свои злодеяния, пока не будет прощена неверность, пока живой огонь, взятый с Божьего алтаря, не коснется его уст. Напоследок Господь обращается к членам церкви, и к ним обращен призыв: «Помни, откуда ты не спал». Здесь не имеется в виду падение наружное в определенный грех, а падение внутреннее, отпадение в сердце. Огонь нашей любви убавился, наша совесть потеряла свою мягкость, мы не имеем больше власти над грехами. Наша ревность к Богу уступила место холодной трезвости. Дух радости и готовности жертвовать не несет нас больше. Нет больше тесной внутренней связи с Богом. Не является ли все это отпадением в нашем сердце? Нет ли у нас причины глубоко смириться? Вследствие этого нового образа мышления мы так приспособились к этому миру, что его вещи стали для нас важнее, чем стремление к Царству Божию и его праведности. Не указывает ли все это на то обстоятельство, что мы уклонились от узкого пути следования за Иисусом? Тот факт, что мы не плывем против течения и не несем за станом поругания Христа, является признаком духовного заболевания и обнищания. Помни, откуда ты не спал. Ясно, что нам недостает духа покаяния. Мы думаем, что мы богаты и сыты, но не знаем, что мы бедны и пусты. Еще одно слово для готовых к покаянию. «Пусть твое покаяние будет основательным. Не говори, как Саул: „Я согрешил, но…“» Первая книга Царств, глава 15, стих 30. Это будет двойственным покаянием, если ты после своего признания ставишь «но». Не делай, как Израиль, который 20 лет вопил к Иегове и, тем не менее, не оставлял своих идолов. Первая книга Царств, глава 7. Покаяние, как и грех, является делом. Не сказано «чувствуйте покаяние», а «совершайте покаяние». Не убирай с дороги 29 камней, в то время как ты свой, самый большой, оставляешь. Сначала признай грехи, в которых тебе труднее всего признаться, которые ты неохотно оглашаешь. Не жертвуй Господу деньги в таком состоянии. Это была бы разбойничья жертва всесожжения. Книга Исаии, 61 стих 8. А отдай их, прибавив 1/5 тому, кому они принадлежат. Так требует Писание согласно книге Левит, глава 5, стихи с 21 по 24. Если же пострадавших нельзя больше разыскать, то разрешается эти нечестным путем добытые деньги отдать бедным. Даниил говорит Навуходоносору: «Искупи грехи твои правдою и беззакония твои милосердием к бедным». Книга Даниила, глава 4, стих 24. «Будь в этом деле верным, ибо добывание денег нечестным путем Писание называет преступлением перед Господом». Книга Левит, глава 6, стих 2. А воровство Писание называет посягательством на заклятое. Таким образом, Ахан навлек смерть на себя и заклятие на весь Израиль. Книга Иисуса Навина, глава 7. Не бойся откровенного покаяния в таких вопросах, ибо откровенным Бог дает успех, а смиренным – благодать. Особую милость Бог проявляет в отношении признаний. Хотя бывают случаи, когда лучше не делать признания. Если кто-то проявляет готовность к смирению, но видит, что через свое признание он не уменьшит ущерба, а добавит еще новый, то в этих случаях лучше не делать признания. Но во всяком случае в этом деле следует признаться душепастору, чтобы таким образом грех был обнаружен и осужден, ибо скрытость является властью греха. В книге «Каковы были первые христиане» читаем о том, что если кто-нибудь хотел примкнуть к собранию, то один из старейшин собрания уединялся с ним, постился и молился до тех пор, пока они не исследовали всю его жизнь и не освещали ее Божьим светом. Новообращенный поощрялся путем признания освободиться от своих греховных уз к исправлению совершенных преступлений. И мы должны пойти таким путем и год за годом перебрать всю нашу жизнь, насколько Святой Дух уведет нас в наше прошлое. Мы должны все, на что Он укажет, привести в порядок. Тогда мы можем, как в книге Иова, глава 11, стихи с 13 по 19, сказать: «Поднимешь незапятнанное лицо твое и не будешь бояться». Можешь ли ты поднять свой взгляд на людей, на дома, на заводы и так далее, мимо которых ты проходишь, и ничего тебя больше не пугает? Можно ли с точки зрения твоего прошлого сказать о тебе, как о Ное, и Бог закрыл за ним? Благо тебе, если ты можешь наслаждаться благословением очищенной совести. Ты принадлежишь к самым счастливым на земле. Ты покажешь на деле, что покаяние является небесным подарком. Аминь.